Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета», программа про людей, которые принимают решения, про то, как они эти решения принимают. Эфир для вас ведут Ирина Воробьева и Татьяна Фельгенгауэр. Добрый вечер.
Добрый вечер, и мы приветствуем нашего гостя сегодняшнего «Разбор полета», который мы будем разбирать здесь. Президент компании развития общественных связей Сергей Зверев. Сергей Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас есть традиция, мы начинаем с этого наш эфир. Это вопрос о самом сложном, самом тяжелом решении, которое вам приходилось принимать в своей жизни, решение, над которым вы больше всего сомневались во время его принятия, больше всего думали, мучились, чтобы оно касалось там не какой-то вашей личной жизни, а именно вот, может быть, других людей каких-нибудь. Какое это может быть решение?
Хороших, как неожиданно. Ну, вы знаете, я бы сказал, наверное, все-таки в 90-х, в каком же это было году-то, в 98-м году я принимал для себя решение, уходить мне или не уходить из такой структуры, которая называлась «Группа Мост». Я был тогда акционером в компании «Группа Мост», «Медиа Мост», и, собственно говоря, акционером-то я, так сказать, и оставался до того момента, пока они не завершили свою работу, жизнь в процедуре банкротства. А вот в 98-м году мне нужно было принять для себя решение. Я остаюсь в структуре, скажем так, оперативного управления этими компаниями, да, или я ухожу. И это было, наверное, в общем, едва ли не самая такая сложная штука, сложный вопрос для меня. И, наверное, еще второй вопрос.
Подождите, давайте с первого решения. А почему это было сложное решение? Почему вы вообще раздумывали над тем, чтобы уходить?
А вы знаете, мы в этот момент времени уже как-то совсем с, скажем так, со старшим акционером, да, и учредителем всех этих компаний, Владимиром Александровичем Гусинским, мы в этот момент времени уже окончательно разошлись в вопросах толкования блаженного Августина, просто совсем. И мы друг друга, в общем, практически перестали понимать. И я бы сказал, не только понимать, мы вообще слышать друг друга перестали. С одной стороны. С другой стороны, для меня это было очень тяжело по одной простой причине, потому что это все-таки там сколько, 6-7 лет, в общем, достаточно бурной жизни, то есть это начало 90-х годов, когда все бурлило и взрывалось в прямом переносном смысле. И, в общем, собственно говоря, мы начали, я пришел работать в «Мост» в 92-м году, когда это был, в общем, достаточно заметный такой феномен на российском бизнес-небосклоне, но при этом, в общем, это, скажем так, это была такая звезда, которая так мерцала, да, потому что под этой звездой, по большому счету, каких бы то ни было таких серьезных оснований, в 92-м году, ну, в общем, было, но немного. И вот на протяжении нескольких лет действительно из этого выросла, ну, в общем, большая, серьезная структура экономическая с очень сильной командой, потому что мы там первые годы мы работали, ну, практически там 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, и работали, и дружили, и, в общем, жили вместе все, сколько и отдыхали. И, собственно говоря, там разницы между работой и отдыхом ее практически не было. И это был очень такой серьезный и очень интересный кусок жизни. И вот в какое-то время нужно было просто вот принимать для себя решение, что с этим надо как-то заканчивать.
Что стало решающим аргументом?
Ну, я бы сказал, что аргумент такой достаточно весомый, конечно, можно так это сформулировать. Скажем, вот последним моментом это стало приглашение меня, разговор со мной Рэмом Ивановичем Вяхеревым, в тот момент времени председатель правления «Газпрома», когда он, в общем, позвал меня работать в «Газпром» в качестве своего заместителя. И я ему тогда задал вопрос, я говорю, понимаете, что, в принципе, там, мой приход, то есть я готов, по большому счету, да, когда мы с ним довольно долго разговаривали, неоднократно разговаривали, обсуждали, там, чем заниматься, как заниматься, я давал ему какие-то свои предложения, значит, там, какие должны быть полномочия, и чем мне было бы интересно заниматься, что нужно сделать, с моей точки зрения. Но потом я вам сказал, что, вы понимаете, если мы условно говоря, это сделаем вот так вот в лоб, то я не думаю, что это будет правильно, поскольку, ну, скорее нужно сохранить нормальные взаимоотношения с Гусинским и Медиамостом, поскольку я очень хорошо знал Вовин характер и понимал, что он может выхватить шашку и начать, значит, там, рубить направо и налево. Поэтому, в общем, нам надо как-то придумать такую схему, когда, собственно, это пройдет плавно. Ну, собственно, мы исполнили этот, вместе с ним этот...
Коварный план.
Коварный план.
Подскажу я вам, как это выглядит со стороны.
Да, не, ну, это было на самом деле очень смешно, потому что он мне сказал, а как это сделать? Я говорю, понимаете, вот вы с ним поедете в Нью-Йорк, там, вот на днях вы поедете с ним в Нью-Йорк. Вот, подойдя в Нью-Йорке, вы к нему должны, вы должны ему сказать вот то-то, то-то, то-то. Он вам на это ответит следующее. Вы ему скажете это. После чего он скажет, я подумаю, на следующее утро придет и скажет вам это. Вот в этот момент времени вы скажете да. Значит, ночью раздается звонок в Вяхерев, он говорит, ты что, знал? Я говорю, в каком смысле? Говорит, суток не прошло. Было там 2 или 3 часа, все произошло ровно в той схеме, как ты сказал. Ну, потому что мы, в общем, с Владимиром Александровичем-то знали друг друга достаточно неплохо на этот момент времени, к тому моменту времени. И, в общем, предсказать его какие-то реакции можно было достаточно просто. А суть нашего конфликта, ну, знаете как... Поскольку это следующий вопрос, который вы мне в обязательном порядке зададите. Суть нашего...
Мне нравится. Тихо сам с собой, я веду беседу. Такое бывает в программе «Разбор полета».
Я могу помолчать.
Нет, пожалуйста. Суть конфликта с Гусинским на «Эхо Москвы» это же всегда интересно.
Конечно, конечно.
А, ну да, да, да.
Так что с Гусинским?
Да, суть конфликта с Гусинским на «Эхо Москвы» заключалась ровно в том, чем славится «Эхо Москвы». Потому что я ему всегда говорил очень простую вещь, что, ну, есть такой принцип, который называется «деньги любят тишину», да? И вот с, там, скажем, там, существование Мостбанка как структура, которая была в основе группы, и Медиамоста, они вместе должны, ну, тут должны быть правила игры. Да, значит, мы не должны путать эти два понятия. Структуры Медиамоста ни в коем образом не должны участвовать в тех войнах информационных, которые, значит, тогда происходили. Потому что это неправильно, потому что мы тем самым девальвируем, собственно говоря, и капитализацию, и значимость тех информационных ресурсов, которые мы создаем. Да и вообще, в общем, информационные войны – это дело зряшное, потому что проще договориться. Вот. От этого можно всегда как-то быть в большем прибытке. Что вы меня так смотрите?
Мне просто понравилось, что информационные войны – дело зряшное.
Столько сразу вопросов.
Да, услышите это.
Возникло.
Я не участвовал, не участвовал.
Не участвовал.
Не состоял.
Скажите, что... Да, 96-й год вообще выпал из вашей жизни.
А почему здесь 96-й год и его информационные войны?
Нет, ну так просто. Ну, потому что все по-всякому
так, хорошо, так.
СМИ.
Ну, будем считать, что я не смотрела
хорошо.
Так.
Да.
Что вы не смотрели так?
Нет, вы прервали свою речь, потому что я на вас как-то посмотрела.
Да, зряшное дело информационной войны, говорит нам Сергей Зверев.
Который занимался им на протяжении многих лет. Надоело просто, видимо.
О.
К тому моменту.
Так.
Окей, хорошо. Мы поняли. А я все записываю просто.
У нас такой анамнез, знаешь, записываем сидит.
Вообще ручку взял я для того, чтобы записывать.
Суть конфликта с Гусинским мы поняли. Вы ушли из моста, грамотно сманипулировав всеми, с кем смогли. Чтобы
ничего,
это
ничего,
сделать
ничего подобного,
изящно.
Ничего подобного.
Ну как же, вы же сказали Вяхереву, что надо сказать Гусинскому.
Ну,
что же, это
нужно
не манипуляция?
Было, нужно было, не абсолютно, какая же это манипуляция?
Нет,
ну, Вяхерев
тоже хотел.
Значит, это была манипуляция Гусинским.
Ну, в общем, ладно.
Гусинский тоже хотел. После того, как ему сказал Вяхерев, Гусинский захотел тоже.
Все хотели, просто...
Как скромные барышни молчали.
Возможность это сделать, собственно, да.
А вы говорили, что есть еще второе решение, тоже по сложности сравнимое. Мы вас в самом начале как начали перебивать.
Да, ну вот когда это прошло, это очень... Там время ускорилось очень сильно, да, потому что 98-й год я ухожу из моста в «Газпром», а уже, значит, вот в августе 99-го года я ухожу из администрации президента непонятно куда. Вот. И в этот момент времени было, собственно говоря, был выбор, потому что можно было... искать, что называется, работу себе, да, можно было заняться, как я люблю говорить, частным извозом, да, Ну, что значит искать работу? Ну, можно было пойти и попробовать, собственно говоря, устроиться куда-то. У меня были определенные приглашения, предложения в какую-то структуру, да, вот как я был в там, зампредом «Газпрома», отвечал за все эти вопросы. Можно было, в принципе, пойти куда-то, вот, найти что-то, кто бы мне предложил. Или вот отправиться в это самостоятельное, на утлом челне, в самостоятельное плавание по этим вот морям и взвесям. Я даже не знаю, вот по прошествии уже сколько, 13-14 лет. Наверное, я, конечно, правильно сделал, что я не устроился никуда, не работал.
То есть решение было именно эта развилка? Я думала, решение сложное было уйти из администрации президента?
Нет, уйти из администрации... Знаете, прыгать вот с обрыва в воду – это не страшно абсолютно. Ты подошел, сделал глубокий вдох, закрыл глаза и сиганул вниз.
А, ну, просто вы в администрации президента проработали очень
несколько месяцев.
Я рекордсмен.
Ну, так а что
84
же
дня.
За решение пойти, а через 84 дня другое решение уйти? Что так за 84 дня произошло такого, что вы свое решение кардинально поменяли?
Когда меня приглашали в администрацию президента, в общем, в принципе, были более-менее четко очерчены те задачи и те вопросы, которыми должен был заниматься.
А
да,
кто это... приглашал? Как вообще люди попадают в администрацию президента?
Случайно.
Идут. Ой, у нас есть все шансы.
Абсолютно. Да, абсолютно никаких проблем нет. В какой-то момент времени раздался телефонный звонок. Значит, мне сказали, вы знаете, с вами хочет переговорить Александр Анатольевич Волошин. В тот момент времени, значит, руководитель администрации президента. Он мне сказал, Сережа, не мог бы ты зайти ко мне, я хочу с тобой переговорить, поскольку мы знали, в общем, друг друга к тому времени некоторое количество времени. Я зашел через там некоторое, тоже несколько дней зашел к нему, он говорит, вот у нас есть такая мысль, а давай, значит, мы тебе предложим вот это. Я честно могу сказать, что я как-то не очень... Я вот как раз в этот момент времени, я-то уже точно знал, куда я пойду работать, потому что я в это время договорился, я уже ушел из... находился в процессе ухода из «Газпрома», точнее, даже, в общем, завершился. И я точно знал, куда я пойду работать, потому что я уже договорился. И у меня уже все было вот на мази, да, я должен был просто перейти. И мне туда, в эту администрацию президента, сильно не хотелось, честно говоря.
Так от чего вы отказались ради администрации президента?
Я отказался от «Связинвеста».
Так.
«Связинвеста».
Почему вы так решили, что уж
что,
больно...
Почему отказался?
Ну, почему все-таки администрация президента? Что-то вам господин Волошин такое нарисовал совсем заманчивое?
Ну, там давняя история. Там, как сказал один мой товарищ много лет назад, спуская с черного склона жену, которая встала на лыжи за три дня до этого, он сказал, я ее спускал с применением всех средств от верхнего мата до нижней ласки. Вот. В общем, это было приблизительно то же самое, потому что со мной долго вели беседы, давили на сознание, значит, объясняли, причем с разных сторон, объясняли, что это надо сделать, и, в общем, я согласился.
И однажды уговорил.
Кто?
Это цитата.
А, да.
Из фильма «Место встречи изменить нельзя».
Не помню.
Я вам потом напомню за эфиром.
Стыдно, не помню.
Хорошо, значит, вот на вас давили со всех сторон, и вы приняли решение пойти таки работать в администрацию президента. А потом за 84 дня, вероятно, все люди, которые на вас давили, отвалились. И вы поняли, что
сказали,
вы не хотите там работать.
Нет, ну, во-первых, к тому моменту мы, в общем, собственно говоря, реализовали то, зачем меня туда приглашали для начала.
Слушайте, вы же расскажите
нам. А вы же еще скажите, что у вас была программа не 500 дней, а 84 дня.
84 дня. 2 дня на то, чтобы оформить документы на президента, да, и 2 дня на то, чтобы уволить.
Сергей Зверев, автор программы «84 дня».
Не 84 дня, а меньше значительно.
Вот. Хорошо.
Вот. Сколько дней, я не помню. История умалчивает. Просто я, когда туда попал, я попал как кур в ощупь, так, потому что буквально там одновременно с этим, значит, происходит смена правительства Примакова, значит, на правительство Степашина. Одновременно с этим идет процесс импичмента. Вот. И это, в общем, две истории, которыми мне пришлось заниматься просто сразу. То есть, как это, прям с колес в бой. И мы, в общем, как-то нам удалось пройти импичмент. Значит, мы достаточно ругаются, да? Мы, значит, как-то, в общем, благополучно прошли утверждение Степашина в качестве премьер-министра. Это все произошло в течение где-то месяца, наверное. То есть это было такое достаточно...
Интенсивно пришлось поработать.
Подождите, вы так и не рассказали, что за задача была.
Импичмент первая задача, которая была, это был импичмент. Это был импичмент.
То есть вы выполнили задачу и поняли, что дальше вы не хотите...
Нет. Это не совсем так, потому что вообще, знаете, когда ты туда попадаешь, там очень быстро происходит операция сознания. Очень быстро. Вот мы иногда начинаем разговаривать и говорим, вот, мне в этом смысле легко говорить достаточно, потому что я пробыл там так мало времени, что я, с одной стороны, уже начал отравляться вот этим вот газом, который там существует. С другой стороны, до конца не был отравлен, поскольку меня быстро оттуда, в общем, изъяли. Знаете, когда ты находишься в положении, и в какое-то время ты вдруг начинаешь понимать, что вот от тех решений, которые ты принимаешь каждый день, ну, в каком-то смысле там происходят некоторые повороты, которые делает, ну, извините за пафос, в общем, страна. И это отравляет мозг очень быстро, просто очень быстро. И на самом деле там же огромный поток вопросов, который идет. Самая большая проблема, с которой ты сталкиваешься, это нехватка, просто физическая нехватка времени для того, чтобы начать, ну, просто думать. Потому что ты вынужден, вот попадая в этот поток непрерывного принятия каких-то решений, там, больших, маленьких, маленьких, больших, ты просто не успеваешь. Это действительно довольно сложная история. И начинаешь отрываться, вот реально начинаешь отрываться от вот происходящего за этими стенами. Это естественный процесс достаточно. Поэтому мы завершили эту задачу, у нас появились новые задачи, мы начали бодро решать эти новые задачи. Потом у меня опять-таки сложились несколько... Ну, скажем так, мы разошлись в оценке ситуации с руководителем администрации президента. Ну и плюс я оказался, ну, скажем так, не вовлечен в тот мейнстрим, да, в ту интригу, которая в тот момент времени была.
А я смотрю, вот уже второй раз, когда вы говорите, что вы не сошлись,
у
вас
плохо.
Как-то...
Я плохо,
ну,
да.
Я не буду говорить, что у вас скверный характер.
Это правда, нет, это правда.
Но у вас как-то очень жестко поставлены рамки по там, возможности найти компромисс или что?
Нет, я компромисс ищу.
То есть вы говорите, что вот тут вот я могу пойти на уступки, с чем-то согласиться, с чем-то нет, а тут я принимаю решение развернуться и уйти.
Ну, это да, это правда, это да. Но только не спрашивайте меня, где эти рамки, потому что я не знаю. Это, в общем, ситуативная такая вещь. Я не могу вам сказать, что вот, значит, они находятся по следующим кардинам.
Вы понимаете, что вы не согласны с...
В тот момент, когда я понимаю, что я не могу найти компромисса, да, я да.
Хорошо, если говорить про администрацию президента, вы говорили, что там вот происходят там маленькие решения, большие решения, маленькие, большие. Какое самое сложное решение вы принимали вот на эту должность? Которое вы смогли бы хотя бы вспомнить, что вот
я
это...
могу сказать самое смешное решение, которое, в котором я принимал участие.
Давайте самое смешное. Кстати, у нас, по-моему, в программе не было еще самого смешного.
Мне кажется, не у всех людей есть такие решения.
Я бы сказал, что это самое смешное решение, в котором я не принимал участие, или, вернее, я... как-то, в общем... Ну, хотя нет, на меня могут накинуться и начать, в общем, начать, конечно, есть, особенности на радиостанциях Москвы. Скорее всего, так и будет.
Мы поужинали только что, давайте.
Да, значит, в какой-то момент времени, значит, я получаю бумагу, на которой написано «Резолюция Зверев, где указ?» Это, значит, вопрос. Я читаю эту бумагу и понимаю, что это бумага, значит, письмо там, ну, условно, рабочих, значит, там, какого-нибудь цеха, какого-нибудь завода, какого-нибудь города, которые говорят, доколе мы будем терпеть наличие, значит, тела Владимира Ленина на Красной площади, и надо его немедленно, значит, вот просто немедленно завтра похоронить. Вот. Кстати, потом, когда я начал заниматься, поскольку у тебя написано «Звери, где указ», да, то приходится заниматься этим вопросом въедливо. Выяснилось, что вообще с юридической точки зрения Ленин нас похоронил. Вот с юридической точки зрения он это захоронение. Потому что он находит... Ну, там есть в нашем законодательстве есть определенное...
Значит, определение вот, слова «захоронение»?
Да. И вообще, в принципе, по большому счету, для того, чтобы это все производить, нужно решение суда. Но это ладно, деталь. Значит, ну, где указ? Я начинаю тихо заниматься выяснением, где же тело, потому что это было очень смешно, поскольку, значит, оно, мавзолей, вообще говоря, это был в свое время под ведомством Министерства сельского хозяйства. Вот.
Овощами занимались, извините.
Да.
Простите.
Вот ничего смешного в этом нету. Это правда просто. Действительно, это было...
Хорошо, я сам занимался мавзолеем.
Ну, там был просто научно-исследовательский институт, который занимался...
Бальзамированием.
В том числе бальзамированием.
Нет, поэтому... научно-исследовательский институт, что там связано с мозгом Ленина, был такой
проект. Это другой. Это другая история. Кстати говоря, между прочим, они сделали очень много очень полезной работы для... Потом, кстати говоря, срезы все эти оказались почему-то в Германии. Да.
Вот это неожиданно. Так давайте вернемся к Минсельхозу.
Да, к Минсельхозу.
Зверев, где указ.
И вот, значит, Зверев, где указ. Зверев тихо, значит, занимается изучением этого вопроса. Вдруг какое-то мое время мне говорят, ну-ка, бегом, давай, заходи. Я прихожу в один кабинет, мне говорят, слушай, мы решили завтра похороним Ленина. Я говорю, ребята, вы чего? Зачем? Почему? С какой стати? Как? Говорит, да, говорит, типа, все решено. Завтра похороним Владимира Ильича. И вот я лег поперек траурного поезда в очередной раз.
И не дал похоронить Ленина.
Не дал похоронить Ленина.
Почему?
Ну, потому что я считаю, что так нельзя делать просто.
Сейчас бы не было никаких вообще разговоров на эту тему. Регулярных, постоянных.
Вы всем показывали эту бумагу «Зверев, где указ».
Я и говорю, что меня сейчас начнут есть, клевать и так далее.
Нет, а мы не клюем.
Мне просто стало интересно, приносит человек, который мог вообще позволить сделать уже то, о чем половина страны просит, а половина страны говорит, ни в коем случае я, значит, тоже на траурный поезд сейчас буду кидаться. И как в это хорошо? А почему? Я не понимаю.
Ну, потому что я считаю, что если ты принадлежишь к одной половине страны, я не знаю, к какой я половине принадлежу, к той или к этой, но в любом случае, если ты принадлежишь к одной половине страны, ты должен уважать другую половину страны. И вот такого рода вещи – это, в общем, совсем неуважение к другой половине страны. И такие вещи просто делать нельзя. Потому что, понимаете, как это вот проблема, с которой иногда сталкиваются, скажем так, политики старой и новой формации, если так можно сказать. Там говорят, вот надо вот сделать вот это. А ты оппонируешь и говоришь, а этого делать нельзя. Да? Тебе отвечают, почему нельзя? Говорю, ну, потому что нельзя. Ну, вот такие вещи делать нельзя. Я говорю, а почему? Где сказано, что это нельзя? И вот как бы диалог проходит на таком понятийном уровне, потому что есть какие-то вещи, которые делать можно, а есть которые, какие-то вещи делать нельзя. Я могу вам честно сказать, я предлагал, у меня было другое предложение, потому что я считал, что надо быстро создать государственную комиссию по, значит, решению вопроса захоронения тела Владимира Ильича Ленина. В эту комиссию, значит, позвать историков, позвать представителей коммунистической партии, позвать видных государственных деятелей, провести одно заседание этой комиссии, потом провести второе заседание комиссии, потом обсудить...
Референдум можно.
Референдум не нужно. Потом, зачем, не нужно. Просто нужно вот за счет нескольких этих заседаний уже приучить к мысли, что оно состоится. Обсудить какое...
Подготовить общество.
Процедуру, чтобы оно уже как-то привыкло, что вот завтра оно вот как-то будет. Я замолчал.
Мы сейчас просто должны прерваться буквально на 3 минуты, может быть, на 5, как повезет вам. А потом мы вернемся в программу «Разбор полетов», в которой сегодня вступает Сергей Зверев. Мы будем у него спрашивать, как он решал покупать «Эхо Москвы» и не брать на работу Венедиктова.
Неправда.
Разбор полета.
Продолжаем программу «Разбор полета». У нас в гостях президент компании развития общественных связей Сергей Зверев. И мы обещали спросить у вас, как вы покупали «Эхо Москвы». Как вы покупали? Зачем вы это сделали?
Как вы вообще решились на такой отважный шаг?
Ну, в тот момент времени, когда это все происходило, это был, в общем, неотважный шаг, это было все более-менее. Конечно, если бы сегодня мне задали вопрос, не хотите ли вы купить «Эхо Москвы», я 25 раз подумал, конечно. Вот. А тогда это было, в общем, совершенно такое естественное движение, естественный порыв. Ну, на самом деле, во-первых, это не я сразу покупал «Эхо Москвы», а это «Эхо Москвы», в принципе, искало, по большому счету, кому, значит, с кем начать сотрудничать. Я бы так сформулировал.
Спасибо, что не говорили, искал продаться.
Я этого не говорил.
Такая пауза была четкая.
Заметьте, это сказал не я.
Да.
Значит, нет, ну, в этот момент времени все было понятно абсолютно, что радиостанция дошла до определенного своего предела, дальше она развиваться просто не могла. И ребята начали искать, собственно говоря, там, того инвестора, который бы в это дело сыграл. А у нас в это время уже была репутация людей, которые, значит, вот создают средства массовой информации и, в принципе, даже не... Как это сказать?
По-русски.
По-русски, да, как это сказать по-русски. И, в общем, они, с одной стороны, эти средства массовой информации создают, а с другой стороны, они этим средствам массовой информации не сильно мешают жить и работать. Вот я бы так сформулировал.
Не влияют на редакционную политику.
Ну, да.
Стараются,
да, 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 стараются.
Держать себя в руках.
Стараются держать себя в руках, это точно совершенно. Вот, поэтому, значит, вот некоторое количество коллег появилось в какой-то момент времени у меня вот в офисе, и, значит, мы начали вести разговоры. Понятно было, что, в общем, «Эхо Москвы» вот в той ситуации, и тогда это был не бизнес, это была абсолютно понятная история. Хотя, в общем, перспективы какие-то были. Но поскольку мы в это момент времени, у нас уже была газета, в это момент времени...
Сегодня, да?
Да, газета была «Сегодня». В это момент времени, я не помню, по-моему, уже серьезно думали по поводу журнала «Итоги». В это момент времени у нас уже было НТВ, в котором было, соответственно, значит, вот «Сегодня итоги» как передача. Да? И вот эта вот, знаете, это мультимедийность, о которой сейчас, значит, и синергия, о которой сейчас принято говорить вот в среде вашей, так сказать, специалистов в средствах массовой информации, мы не знали тогда этих слов, не понимали, но мы, в принципе, это так тихо пытались делать, ну, чисто интуитивно.
В принципе, медиахолдинг такой вполне вырисовывался.
Вполне таки, да, медиахолдинг, не хватало вот чуть-чуть вроде в виде, значит, радио, да. Ну, а тут вот появилась такая возможность, и мы ее достаточно, ну, я не могу сказать, что это просто было, потому что переговоры были достаточно непростые, поскольку со стороны «Эхо Москвы» выступали очень, я бы сказал, активные переговорщики, которые, с одной стороны, в принципе, понимали о том, что надо искать инвестора, с другой стороны, сама идея того, что в «Эхо Москвы» появится какой-то инвестор, была противна их, ну, я бы сказал, естеству, вот так вот. И вот этот вот поиски компромисса между... того, что надо вообще-то деньги, даже там передатчик надо ставить, да, аппаратура нужна новая, да и, в общем, как там, где-то надо хотя бы сидеть, да, вот как-то вот между такими, значит, абсолютно житейскими проблемами и пониманием того, что за это все надо отдать что-то и взять денег, вот это был просто такой... ужас у некоторых вот моих в последующем больших друзей. Ну и как это мы притирались довольно долго. Потом мы очень долго дискутировали по поводу устава радиостанции. Мы его поменяли очень сильно к тому моменту.
Нынешний наш устав, он написан тогда вами.
Ну, типа да.
Выбор, кстати, скоро главного редактора.
Но самое главное...
Хороший устав написал.
Видимо, камень преткновения все-таки.
Мне потом за него долго били.
Конечно, потому что потом намучились.
Долго.
Да, намучились с этим уставом ОГОКО, по-моему.
Кто?
Сейчас там сотрудники выстроились в коридоре. Они теперь знают хотя бы, кто писал этот документ. Но все-таки главным камнем преткновения в результате стала личность главного редактора.
Нет, абсолютно нет. У нас с Корзаном было, в общем, на самом деле, Корзан это был самый простой переговорщик. в том... Вот та история, о которой вы все так хотите меня спросить, она произошла значительно позже.
Нет, это мы сейчас спросим. Просто вы когда говорите, что у журналистов «Эхо Москвы» была паника в понимании...
Не было паники.
Ну, хорошо.
Абсолютно. Это была не
были
паника.
Были сложности в понимании того, что что-то придется отдать.
Вот было ощущение, решение... что, видимо, вот если ты продаешь акции, то надо будет что-то отдать.
Mm-hmm. Вы сговорились на то, что ничего не надо отдавать. Просто будем инвесторами.
Ну, в общем, как-то рядом, да.
Как вы вдруг внезапно дипломатично заговорили? Прям.
Почему? Я, по-моему, всю дорогу дипломатично говорю.
Ну да, в общем,
действительно. Ну хорошо, ладно. Допустим.
Теперь про ту историю, про которую мы хотим.
Да, уже давайте, расскажите нам про Венедиктова.
Что вы так и не хотели Венедиктова, скажите?
Ну, как-то вот не нравился он мне.
А вот объясните, вот что вы для себя решили? Вот не хочу Венедиктова и все. Как вы ему противодействовали? Может быть, нам это пригодится?
Венедиктов нас слушает.
Нет, это вот в том-то и дело. Ровно этого и боюсь. Нет, ну, понимаете, дело в том, что Сергей после того, как он, значит, вот сделку завершил, у него...
Корзун,
да. Он, значит, вот эта мысль его о том, что ему надо уйти из поста главного редактора, она у него появилась почти сразу. То есть вот он как, значит, завершил, все подписали, он, значит, начал говорить, я хочу уходить, нужен новый главный редактор и так далее, так далее. И в течение длительного периода времени нам удавалось его, в общем, как-то, так сказать, вот останавливать. Потом он уже сказал, все, значит, вот я уже не могу, я устал, мне, значит, нужно там творчество, я не могу здесь творить и так далее, так далее. Хочу в творческий отпуск. Ну, хорошо, кто? Он говорит, Венедиктов. А Венедиктов, ну, знаете как, в это момент времени он был начальником...
Службы информации,
да. Значит, и так, сейчас-то он уже человек...
Поспокойнее.
О, вот...
Я с ним просто знаком очень давно.
Да. Сейчас он похож на машину Формулы-1. Только так, пролетел мимо, да? А тогда это было еще хуже. Вот. И, во-первых, он не мог сидеть на месте. То есть совещание с ним производить было совершенно невозможно. Он все время подпрыгивал, его все время, значит, куда-то несло. У него постоянно звонил телефон, он постоянно хватался за пейджеры, убегал. Ну, как можно работать по-серьезному, да, с человеком, который, значит, вот ведет себя таким образом. Причем это не важно, это было везде. На переговорах это было, там, каких-то решений. А мы обсуждали какие-то планы, там, развитие и так далее. Ну, вот это с ним невозможно было. Он все время исчезал из рук. А в данном случае все-таки мы говорим... Я понимал, в принципе, что главный редактор информации, он, наверное, вполне соответствует. Но это мы говорим о главном редакторе все-таки радио, а не этой вот службы информации. Да. Ну, я в конце концов решение все-таки Корзун это решение продавил. Мы не возражали, и я считаю, что я уже много лет говорю Алексею Алексеевичу, что я не жалею о том, что я был против, но я ошибался.
Mm-hmm.
Да.
А у вас были какие-то кандидатуры? Вы что-то предлагали?
Или вместо Венедиктова?
Нет, мы говорили, вы вспомните, устав почитайте.
Там, ну,
мы там
можно,
не могли это, ничего
это
особенного.
Три сотрудника. Да.
Но
могут выдвинуть.
Но мы-то не... Мы не хотели играть.
Можете сделать внушение кому-нибудь? Ребята,
а нет, это бессмысленно. Слушайте, в вашей радиостанции внушение, это сейчас тяжело
это
делать внушение.
Нет,
а тогда было еще...
Бесполезно.
Тогда это было...
После истории с НТВ нас вообще бесполезно трогать.
Нет. Мы... Ну, как-то да, вот... А тогда это вообще бессмысленно, это не то, было бессмысленное занятие. Это было там курить на бочке с порохом, поэтому совершенно у меня даже мысли не было.
Найти трёх
говорил,
которые бы выдвинули кого-то другого.
Я просто говорил очень простую вещь. Я говорю, Сережа, а можно мне какую-нибудь другую кандидатуру? Если можно. Ну, как-то вот меня это... Вот. А он говорил, нет, только Венедиктов. Я говорю, ну, хорошо, давай вернемся к этому через месяц. Ты подумаешь, я подумаю. Через месяц он приходил, я говорю, и? Он говорил, Венедиктов. Я говорю, ну, вот давай еще через... Меня вполне, в принципе, вот эта вот история меня вполне устраивала. Так почти года два тянулось.
Два года?
Ну, да.
Боже мой.
Ну, хорошо.
Венедиктов мог бы быть на два года дольше нашего главного редактора.
Угу. Не, ну, потом в итоге вы же согласились на это.
Ну, да.
Ну, вот...
Корзун вас продал, все-таки он вас победил в этом.
Да.
Всегда интересно, я опять хотела спросить, как и в ряде других решений, что стало решающим аргументом.
Я не помню.
Ну, честно говоря, я, да, подозреваю,
нет, наверное, вам просто надоело.
Не, ну, просто когда это 2 года длится, уже решающего аргумента ты не помнишь уже в своем каком-то принятии решения, ну, просто без смысла.
Слушайте, а давайте вот мы как-то туда-сюда ходим по времени. Если говорить про... Сейчас у вас ведь в свое время была развилка искать работу или отправляться в свободное плавание, но сейчас-то у вас есть работа. Вы в какой-то момент...
Ну,
в смысле, есть работа сейчас?
Да.
Много разной. И кафедра, и то, и сё. Вы в какой-то момент просто для себя решили, что нет, мне вот не нужно формат свободного плавания, а я хочу место работы, где
нет,
я
ну,
буду...
Нет, ну это не совсем так, я прошу прощения. Это не совсем так, потому что в основное это место у меня работа все-таки в Кроссе.
Ну да.
А там я по совместительству. Хотя иногда
ну, Кросс
я
для
уже
вас
даже...
это такое ваше собственное.
Ну да. А, хотя иногда даже уже начинаю путаться, где я по совместительству, а где я, значит, вот по основному месту. А, нет, ну, дело в том, что так или иначе, вот в процесс там, общения со студентами высшей школы экономики меня вовлекли много лет назад. Лет 10, наверное, даже. Вот. И, ну, это было такое периодическое какое-то. То есть я читал мастер-класс, приходил, читал, уходил. И, в общем, мне было очень комфортно, потому что я не был связан никакими бюрократическими рамками. У меня не было никакой ответственности, по большому счету, за какой бы то ни было вот там такой административный. Ну, и когда фактически, в общем, по недомыслию я согласился, значит, сначала стать заведующим кафедром, а потом заведующим отделением, это, конечно, ну, это безумно интересно, это очень здорово, безумно интересно, но, конечно, это вот я не уверен, что это одно из самых правильных решений в моей жизни, просто по одной простой причине, потому что, знаете как, вот я стараюсь, если чем-то занимаюсь, я стараюсь, чтобы это получалось, ну, по крайней мере, неплохо. Я не хочу сказать, что хорошо, ну, по крайней мере, чтобы вот там особенно стыдно не было. А поэтому вот когда мы с моими коллегами, значит, работаем и делаем это отделение интегрированных коммуникаций в Высшей школе экономики на факультете прикладной политологии, то, в общем, ну, хочется, чтобы из этого, чтобы мы реально могли научить там, наших студентов, чтобы они выходили из отделения, имея, во-первых, в руках профессию, во-вторых, чтобы они были образованные люди, потому что, ну, вот мы сталкиваемся постоянно с тем, что молодые ребята, которые к нам приходят, они элементарно, с ними элементарно неинтересно. Вот я, когда еще на там, дне открытых дверей с абитуриентами разговариваю, я им говорю: ребят, поймите, нас интересует абитуриент интересующийся. Вот если вам не интересно, что происходит в стране, что происходит в мире, если вы не читаете, не смотрите, если вы не понимаете, что любой разговор с человеком – это источник информации, который вы должны, с одной стороны, получить, а с другой стороны, понять, вообще говоря, зачем, а почему он это сказал, да, а вот где, собственно говоря, его... Причина, почему та или иная, там, не знаю, тот или иной материал вышел в средстве массовой информации. Есть за этим что-то или нет за этим что-то. Если вы не задаете эти вопросы, если вы не, читая книгу, там, не знаю, сталкиваясь с каким-нибудь физиком, не выспрашиваете его, а что же такое, значит, эти пресловутые частицы.
Бозон Хиггса.
Вот, Хиггса, да, да. Я пытался вспомнить, как его зовут, но понял, что не вспомню, поэтому ушел дипломатично. А вы мне помогли.
Интересующийся.
А, вот, да.
Нам можно вот к вам учиться,
да,
еще.
Нет.
Лучше, нас не возьмут.
Может, вы преподаете. Я вот в этом смысле.
Мы лучше
получим. Пару мастер-классов. Кстати, между прочим, это предложение. Это не шутка.
Обсудим.
Это предложение.
Обсудим после, вне эфира.
Вне эфира, да. Вот. Понимаете, и поэтому это очень интересно. Хотя, конечно, там огромное количество всяких разных административных историй, которые не, может быть, в общем, не так весело, как предполагалось сначала.
Я хочу уйти назад. Назад по времени. Точнее, нет, уже вперед получается. Неважно. Я на самом деле хотела спросить про Яблоко, про Явлинского. Вы же вместе работали.
Я к Яблоку не имею почти никакого отношения.
Но имеете отношение к Явлинскому?
Имели. Ну да.
Да ладно, что вы, все.
Ну расскажите же, что почему там? Вы приняли как? Решение работать с ним, почему вы приняли решение больше не работать?
Почему я принял решение с ним работать, очень смешное. Я, в принципе, в общем, решение Ответ очень смешной. Я даже не знаю, как, почему это. Ну, вот просто интересно было. Это вот
куда есть... планшет, пожалуйста?
А у меня тут ничего не написано.
Вот неверный пароль от Wi-Fi. Потому что вы так смотрите, как будто вы там читаете, что вам что-то пишут.
У вас там фотографии.
Серега, Серега, подожди, Серега, не туда. Серега, это нельзя говорить.
Жена диктует ответы.
Да, точно, точно, да. Ну, так и как вы рядом с Юлинским оказались?
Кстати, это было самое вообще главное решение в моей жизни.
Ну, наконец-то. Я думала, когда же ты мне это скажешь?
Это, конечно, да. Это вообще просто... Какой Явлинский? Никакой Явлинский. 10 лет назад, мне пару лет назад, значит, вручают какую-то премию, там, что-то такое за вклад, за личный вклад, 10 лет, СМИ и так далее. И там сидят ребята, главные редакторы. Я никак не могу понять, а мой-то вклад вот в СМИ.
Они вам за жену.
Вот они мне так и сказали. Твой, говорит,
вклад. А вклад, приз, за жену?
Абсолютно.
Вот это же на самом деле тоже решение быть мужем такой жены. Это же и мужа вашего товарища Крупского тоже знаю.
Ну да. Точно, совершенно, да. Нет, это на самом деле самое, можно сказать, самое главное вообще решение в жизни.
Так про Явлинского, пожалуйста. Пользуясь случаем, мы сейчас
передаем привет.
Да, так все-таки давайте вернемся все, пожалуйста.
Это, конечно, не самое главное решение в жизни.
Ну, просто для Воробьева это важно.
Почему для Воробьева-то сразу?
Я учился в институте с двумя... Нас было там несколько друзей. В частности, было два моих очень близких товарища, друга, одного из которых, в общем, вы знаете хорошо, второго, может быть, хуже, хотя вы его должны знать. Одного звали Миша Задорнов, вот, значит, которого вы знаете лучше, да, второго звали Леша Михайлов, которого вы должны тоже знать, но вы знаете хуже, Тань, да. Вот, значит, мы с ними дружили в институте. В какой-то момент в 1990 году, как сейчас помню, где-то в январе, что ли, они меня позвали, вот, дали на листочках тетрадки от руки написанную программу «400 дней» почитать. Я в это время работал в, значит, главном... Работал в главном кузнечном цехе производства объединения «АвтоЗИЛ». Вот, значит, я прочитал эту их программу, сказал, что они... утописты. Утописты, потому что все, конечно же, тоже написано, это хорошо, только у меня один вопрос, кто это все делать будет. А потом, значит, вдруг неожиданно они приходят ко мне как-то уже летом, типа в июле, значит, приходят, приносят с собой бутылку водки. Значит, да, мы сели на кухне, я не очень понимаю, о чем. Он говорит, вот ты помнишь, ты, значит, читал на листочке? Я говорю, помню. Он говорит, ну вот, значит, третий наш соавтор стал вице-премьером. Мы, значит, стали членами Государственной комиссии по экономической реформе. Он вице-премьер, ему нужен, значит, помощник. Помощник, который, значит, экономист, который что-то понимает в экономике, который, ну, дальше всякие превосходные характеристики, которые соответствуют моему характеру. А, говорит, мы ему сказали, что есть, вот, что мы такого человека знаем, это ты. Ну, вот я попал в Белый дом таким образом, познакомился с Григорием Алексеевичем, и с тех пор...
Написал еще 100 дней.
Ну да, и там прибавилось. Нет, к этому моменту 100 дней уже прибавили. Угу. Вот, к этому моменту 100 дней прибавили. Потом, значит, вот мы коллективно писали эти самые 100 дней. В смысле, 500 дней. Потом мы уходили из Белого дома. Потом мы возвращались. Потом мы создавали эпицентр. Потом, значит, было... Потом я ушел из эпицентра.
А вы опять не сработались что-то? Опять не смогли прийти к компромиссу?
Судя по выражению лица, видимо, да.
Вы таки будете смеяться. Характер плохой, да, это точно совершенно. Ну, там разные были обстоятельства, но прежде всего, в общем, да. Вот, а потом мы с Григорием Алексеевичем сталкивались уже, так сказать, на разных, в разных моих местах жизни, потому что у него место жизни после этого было достаточно долго одно, а меня так немножко колбасило из стороны в сторону. Ну, вот. Мы с ним сталкивались в разных местах, в разных эпизодах. Где-то я ему пытался помогать, где-то мне приходилось против него играть, где-то приходилось... Ну, в общем, разные были эпизоды. Вот. Ну, все закончилось, как сказать, все закончилось печально.
Слушайте, я хотела спросить про коробки из-под ксерокса. вот эту громкую
она
историю.
Она вроде бы была одна.
Что?
Вроде бы это была коробка.
Да, коробка из-под ксерокса, да, с кучей денег. Вы же имели какое-то отношение к тому, чтобы эта история стала не такой плохой или нет?
В каком смысле не такой?
Ну, просто вы не вообще не... Вы, вот, когда это все произошло, вы где были? Вы на какой должности были тогда?
Я был как раз, это 96-й год, я был, не помню, то ли президентом этой группы МОСТ, то ли вице-президентом. Это не та, которая мосты строила, да, через...
Да, слушайте.
Да,
пытаются вас узнать. И что, эта история к вам никакого отношения не имела?
Не, ну как, эта история имела ко всей той группе, которая занималась выборами Бориса Николаевича, поскольку я был в этой группе, то она имела историю ко мне. В тот момент времени, когда вынимали коробку из ксерокса, я уничтожал документы, вот, могу так сказать.
Ух ты.
Да, поскольку мы тогда полагали, что Евстафьевым и Лисовским все это дело не закончится, может и дальше, значит, вот, развернуться, то всякие разные бумаги.
Это было коллективное решение?
То есть уничтожать документы?
Выработать позицию по этому вопросу.
Как какую?
Ну, вот вы говорите, мы понимали, что дело не закончится, поэтому...
Дело в том, что в этот момент времени я просто оказался, ну, скажем так, поймите правильно, в эпицентре событий, поскольку мы, по-моему, сидели, и это было в доме приемов Лаговаза, там, значит, присутствовал Березовский, Чубайс, Гусинский, я, Малашенко, по-моему, собственно, все, вот, когда мы узнали об этом задержании, да, это был такой, вот, у нас такой, такая какая-то встреча, не помню уже, чем она была посвященная, и, собственно, все вот завертелось вокруг, поэтому там особенно никто никаких позиций не принимал.
Действовать пришлось просто быстро.
Да.
Слушайте, есть ощущение, что мы очень много говорили про 90-е годы сейчас, и тогда такое, ну, просто ощущение теперь, что это были такие веселые годы, а сейчас так скучно.
Почему? Абсолютно не скучно. Совершенно Нет? не скучно. Абсолютно не скучно. Я считаю, что на самом деле там последние лет 10, по крайней мере, совсем даже не скучные. Если вы смотрите опять на меня...
Нет, в каком смысле не скучные?
Мне, например...
Они действительно не скучные, но просто, может быть, не такие...
Ну, подвижные, я не знаю, тоже как сказать.
Не такие продуктивные для больших. Ну, то есть в 90-е реализовать себя могли гораздо больше.
Ну, понимаете,
людей,
у меня.
Вот, как, ну, как мне кажется, вот
у меня в этом смысле у меня проблема какая? Потому что в 99-м году мне 33 года, я зам руководителя администрации президента. В 98-м мне. Нет, мне 36, да, 36 лет я зам руководителя администрации. В 35 зампред правления «Газпрома», да, значит, но последние там 13 лет я занимаюсь, 14 лет я занимаюсь, вот, как я сказал, частным извозом. И в этом частном извозе, с моей точки зрения, преуспел. По крайней мере, я себя чувствую очень комфортно, потому что там действительно надо и решений, которые принималось, если уж говорить, было, в общем, не меньше, и они были, может быть, они не были такого огромного масштаба, как тогда, но, по крайней мере, это, в общем, действительно очень интересно, и вот, знаете, я бы так сказал, я вот однозначно могу сделать вывод там, за 14 лет своего такого частного существования, что называется, да, ну, по крайней мере, вот я точно знаю, что я могу это сделать.
Слушайте, а вот что касается принятия решения, вот когда мы вас спросили, как становится, как падает в администрацию президента, сказали, случайно, а еще...
Ну, для этого нужно просто некоторое время
ну, понятно,
там
да.
быть, работать.
В обойме. Да, и, ну, там, рассказывая о том, как там яд, там, да, вот там, ну, там отравление идет, там, и так далее. А вот сейчас что-то поменялось в этих...
Это невозможно поменяться. Это,
то есть, ну,
это...
может быть, там стало хуже, лучше.
По-другому. В смысле, администрация...
Ну, да, вот со стороны...
Очень сложно судить, потому что я...
Даже минуты до конца эфира вы так смотрите.
Я просто не работаю в администрации президента.
Ну да, поэтому... но вы же работаете с людьми из администрации президента наверняка.
Вы знаете, я вам так скажу. Я иногда вот... Бывает, что я думаю, господи, как же... Ну, они же так вот... А потом думаю, а что ты выпендриваешься? Тебе самому сколько лет-то было тогда, в тот момент времени, когда, значит, ты здесь был? Знаете, мне кажется, это очень, очень неправильная позиция говорить, вот тогда мы, мы, вот, а они совершенно неправильные. Нормальные, ну, люди, у людей есть задача, понимаете, они эту задачу реализуют так, как они ее реализуют.
У нас тоже
другое
есть задача?
Дело, какая, я понимаю, закончить.
Нет,
за...
Нет, у нас еще один вопрос, 48, да, у нас
12
есть секунд.
Над каким решением сомневаетесь сейчас?
Ой, хороший вопрос. Вы знаете, я как-то в последнее время перестал сомневаться просто. Я их принимаю и принимаю. Вот, если вы меня спросите, какое решение сейчас вот меня так как-то
мучает,
волнует,
да.
Мучает, да? Ну, вы знаете, все-таки сейчас это больше связано, наверное, все-таки с ребятами, с моими подрастающими, с детьми. Это больше вопросов, которые... Так, как мы учим на отделении, это вот как развиваться в компании, какие-то такие вещи.
Долгосрочные какие-то.
Ну, да. А в остальное, на самом деле, все как-то так быстро, весело.
Быстро, да? Здорово. С прошедшим днем рождения.
Спасибо большое.
Спасибо. В программе «Разбор полета» сегодня был президент компании развития общественных связи Сергей Зверев. Большое спасибо, Сергей Александрович.
Спасибо большое. До свидания.
Всем счастливо.
До свидания.
«Разбор полета».